Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Внешние отношения и угрозы при Василии II. Великий Новгород во время Шемяки неоднократно оказывал последнему покровительство. Поэтому, управившись с можайским князем, Василий двинулся в 1456 году и против Новгорода. С ним вместе шли все князья и воеводы со множеством войска. Остановившись в Ежелбицах, великий князь выслал к Руси князя Ивана Стригу-Оболенского и Федора Босенка. Захватив в этом городе богатую добычу, воеводы отпустили главную рать назад, а сами поотстали с немногими боярскими детьми. Вдруг перед ними неожиданно показалось 5000-ное новгородское войско. Храбрые москвичи, которых не было и 200 человек, решили, что лучше всем погибнуть в честном бою, нежели бежать. При этом, видя на новгородцах крепкие доспехи, они стали стрелять по их лошадям, которые начали беситься от ран и сбивать своих всадников. И вот 200 московских людей одержали решительную победу над 5000 новгородцев и взяли в плен их посадника. Вслед за этим успехом к великому князю в Ежелбице прибыл из Новгорода владыка Ефимий и стал усиленно просить мира. Василий Темный согласился на него, но взял 10 000 рублей выкупа и, кроме того, поставил условием, чтобы впредь вечевым грамотам не быть, а печати быть великих князей московских. Кроме того, Новгород обязался не давать пристанище его врагам. После Новгорода Василием была приведена в порядок и Вятка, населенная новгородскими выходцами, за то, что она всегда стояла на стороне московских врагов и постоянно воевала с великокняжеским городом Устюгом. Иначе сложились у великого князя отношения с Псковом. Псковичи всегда помнили, что Москва – их верный союзник против немецкого засилья. В 1460 году они отправили Василию знатных послов с подарками и били ему челом. «Обижены мы от поганых немцев», — говорили послы, — «водою, землею и головами, церкви Божии пожжены погаными на миру и на крестном целовании». На это великий князь обещал оборонять Псков от немцев, как делали отцы его и деды, и вскоре послал к ним наместникам сына своего, Юрия. Княжества Тверское и Рязанское во время Шемякинской смуты постоянно колебались между Москвой и Литвою, но затем, как мы видели, Тверской князь Борис примкнул к Василию, сосватав свою дочь за его старшего сына, 7-летнего Иоанна. Рязанский князь Иван Федорович, видя, что Москва берет верх над Шемякой, тоже примкнул к ней и, умирая в 1456 году, отдал своего 8-летнего сына на руки великому князю Василию. Последний перевез малютку к себе в Москву, а в Рязань и другие города княжества послал своих наместников.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Во время Василия Темного, кроме царства Казанского, окончательно образовалось из черноморских улусов и ханство Крымское, где стал царствовать род Гиреев. Это было новое грозное разбойничье гнездо, причинившее впоследствии немало бед русской земле, первоначально же направлявшее свои хищные набеги главным образом на Литву. Со стороны Литвы за все время великого княжения Василия, несмотря на тяжелое время Шемякинской смуты, не было враждебных действий по отношению к Москве. Причинами этому были те сложные и подчас тяжелые обстоятельства, которые в это время переживало само Великое княжество Литовское. Мы видели, что Егайлой и Витовтом была подписана так называемая Городельская уния, по которой все литовские паны, принявшие латинство, были уравнены в правах с польскими. Они плотным кольцом окружили Витовта и составили его думу или раду, а также имели важнейшее значение на общих съездах или сеймах. Вместе с этим Витовт стал сажать исключительно католиков своими наместниками и в чисто русских областях Литовского княжества. Кроме того, латинские епископы Виленский, Луцкий, Брестский, Жмутский и Киевский получили важное значение при решении всех государственных дел. Все это, конечно, не могло не повлечь за собою сильного неудовольствия всех русских подданных Витовта, но он мало обращал на это внимание, будучи всецело занят осуществлением своих честолюбивых мечтаний, несмотря на то, что был стар и не имел сыновей. Он стал замышлять не только совершенно уничтожить зависимость Литвы от Польши, но еще и подчинить себе последнюю. Для этого он начал уверять, что дети Егайлы от его четвертой жены происходят на самом деле от другого отца. После его смерти, согласно договору, заключенного между ними ранее рождения этих детей, он, Витовт, и наследует польскую корону. Но этот оговор не удался 80-летнему честолюбцу. Тогда он стал хлопотать о королевском венце для себя лично и просил об этом немецкого императора Сигизмунда, обещая ему ратную помощь в борьбе последнего с турками. Сигизмунд охотно согласился дать могущественному литовскому великому князю королевский венец и для переговоров об этом деле сам прибыл в 1429 году в город Луцк, где Витовт устроил блестящий съезд различных государей. Сюда, кроме Сигизмунда, приехали молодой внук Витовта, великий князь московский Василий Васильевич, престарелый Егайло, князья Тверской и Рязанский, хан Перекопской Крымской Орды, магистры орденов немецкого и ливонского, легат или посол папы, византийский посол и многие из удельных князей русских и литовских. Витовт старался удивить гостей великолепием приема и роскошнейшими пирами, для которых из княжеских погребов ежедневно отпускалось 700 бочек меду, кроме вина и пива, а на кухню привозили 700 быков, 1400 баранов и по 100 зубров, лосей и кабанов. В это же время устраивались, конечно, огромнейшие охоты для приглашенных. Съезд, однако, не привел к желаемой Витовтом цели. Сигизмунд легко уговорил Егайлу дать согласие на венчание Витовта короной, но этому воспротивились могущественные польские паны во главе с краковским епископом Збигневом Олесницким. Они отлично понимали, что обращение Литвы в королевство навеки оторвет ее от Польши, и так подействовали на слабодушного Егайлу, что тот залился слезами, благодарил их за верность, а затем ночью тайно бежал из Луцка, чем привел в немалое смущение Витовта и его гостей. Тем не менее, Витовт был убежден, что будет королем, и пригласил в следующем году многих гостей на свою коронацию в Вильну. Сюда же прибыл по особо усердной просьбе Витовта и Егайла. Все было готово для совершения торжества. Недоставало только короны, давно высланной императором Сигизмундом. Но она не появилась. Поляки, узнав, что корона находится в пути, послали ее перехватить. После напрасного и долгого ожидания коронации, гости, приглашенные на нее, стали разъезжаться. Это так подействовало на Витовта, что он расхворался и скончался в октябре того же 1430 года. Так умер этот честолюбивый и могущественный князь, бывший наряду с Гедемином и Ольгердом одним из главных объединителей Западной Руси под властью Литвы. Но сильно покровительствуя латынянам и тесня православия, он, может быть, против своей воли работал для будущего поглощения Польшей всего Литовского княжества.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».